Вы слушаете авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла «Кумиры 20 века. Иллюзион. История жанра».
Сегодняшнюю передачу мы посвятим творчеству в кино и не только в кино одного из выдающихся советских композиторов Дмитрия Борисовича Кабалевского. После блистательной плеяды таких композиторов, как Шостакович, Хренников, Хачатурян, после очень мощного взлета таких композиторов, как Дунаевский, Хренников, надо вспомнить, что Союз композиторов был большой и мощной организацией со своим сложным аппаратом, со своими сложными системами взаимодействия. Там было много композиторов первого, второго, третьего, четвертого уровня. Это естественно, потому что задач у Союза композиторов было много. Фактически задачей Союза композиторов было прежде всего музыкальное образование такой разнородной страны, какой являлся Советский Союз. И если говорить о роли композитора Кабалевского, то прежде всего надо сказать, что это был большой просветитель. Просветитель исключительно талантливый, исключительно яркий, который заставил наше правительство, наши органы, которые занимались образованием, вести программы музыкальной подготовки в школах, который сам читал там лекции. Ну а что сейчас для нас Дмитрий Кабалевский? Конечно, часто мы видим такой фильм, как «Хождение по мукам». Это трилогия, одна из первых телевизионных трилогий «Хмурое утро», 18-й год, «Сестры». Поставил эту трилогию замечательный режиссер Григорий Рошаль. Помним мы и, конечно, фильм «Антон Иванович сердится» с музыкой Кабалевского, с замечательной работой Целиковской. Помним мы и фильм «Первоклассница», помним замечательный спектакль «Школа злословия» режиссера Абрама Рома с такими лучшими артистами того времени – Ольгой Андровской, Павелом Масальским, Михаилом Яншиным, Анатолием Кторовым. До сих пор в наших телепрограммах эти фильмы идут как одни из самых любимых. Их любят смотреть, они проходят несколько раз в год. Но и работа композитора в этих фильмах тоже должна быть отмечена. Это в основном комедии. Но жизнь Дмитрия Борисовича начиналась в совсем другом жанре. Он родился в 1904 году в декабре, а крестился он 5 января 1905 года в день, печально известный в русской истории, как «Кровавое воскресенье», когда царские солдаты расстреляли безоружную демонстрацию. И вот интересно, что, наверное, такая жизнь и такое состояние переживали миллионы людей, и, тем не менее, будущий композитор Дмитрий Кабалевский был человеком, очевидно, очень жизнерадостным, потому что он зарабатывал деньги вскоре тем, что играл в кинотеатрах топером. Это было его любимое занятие, а зарабатывать в те времена приходилось всем. Но вот что интересно, если Дмитрий Шостакович честно проработал топером 6 лет, то Дмитрия Борисовича пришлось оттуда уволить. И уволили его не за то, что он плохо играл, а он был такой смешливый, что когда начиналась какая-то смешная сцена, то он переставал играть, хохотал, и публику смешило скорее поведение топера, чем то, что делалось на экране. И вот где-то в 24-м году его уволили за такую вот смешливость. И мне кажется, что это говорит о нем с очень хорошей стороны. Очень скоро он закончил консерваторию, получил медаль с отличием, и мы можем видеть его фамилию на мраморной доске рядом с нашими корифеями. Но интересно и другое, что детям он сразу стал уделять большое внимание. Его первые сочинения были сочинения для детей совсем маленьких. Он любил сочинять такие вещи, которые играли в первом классе, в подготовительном классе. И дети с удовольствием играли и до сих пор играют то, что мы называем педагогическим репертуаром. Мне кажется, это существенно, потому что в то время как бы стране было не до музыки, а в то же время появлялось звуковое кино. И вот звуковое кино требовало решения серьезных музыкальных задач. И вот давайте посмотрим, какие режиссеры работали с Дмитрием Борисовичем Кабалевским. Это один из самых сильнейших лириков Григорий Рошаль, который с ним снял «Хождение по мукам». Это очень хорошая, очень качественная, очень глубокая музыкальная работа, которая до сих пор совершенно не выглядит старомодной, звучит очень хорошо и передает дух того времени. И это не случайно, потому что, скажем, родной дядя композитора погиб в таких вот боях на фронтах в Первую мировую войну. То есть это значит, его семье крепко досталось. Thank you. Другой режиссер, Абрам Ром, это тоже классик нашей советской режиссуры, с которым он поставил «Школу злословия». Третий классик – Александр Довженко, с которым Дмитрий Борисович сделал несколько картин, в том числе и фильм «Мусоргский». И все-таки я бы хотел остановиться на такой работе, как «Антон Иванович сердится». Это режиссеры Александр Ивановский и Виктор Иванов. Работа, которая совершенно не случайно смотрится и слушается с большим интересом, и в ней живет серьезная проблема. Вспомним начало 20 века, переход с 19 века, века Чайковского, века Римского-Корского, Мусоргского, на новые музыкальные времена. Появились Шомберг, появились такие композиторы, как Стравинский, Анегер, Хиндемит. Музыка, еще вчера поражавшая слух своим лиризмом, перестала работать. Ждали более жесткой музыки. С этой музыкой пришел сначала Прокофьев, потом пришел Шостакович. История «Антон Иванович сердится» – это история о столкновении двух стилей, двух композиторов, один из которых работает в легком жанре, пишет оперету, и как бы Кабалевский вдобавок еще пишет вместе с ним киномузыку к этому фильму. И вот этой музыке, легкой, просто откровенно развлекательной, веселой, противопоставляется музыка та, которую потом назовут формализмом, авангардизмом, и которая, так сказать, персонифицирована в образе Керосинова, блестяще сыгранного Сергеем Мартинсоном. Это блистательная комическая роль, но это ведь не просто комедия. Ведь вскоре сотни композиторов в том же союзе композиторов предпочтут идти по пути Керосинова. И до сих пор очень много композиторов идут по пути Керосинова. И вы понимаете, тут нужна была смелость, потому что ведь легко было проиграть. Особенно, когда такая роль, которую блистательно играл Сергей Мартинсон, я его еще хорошо помню, я с ним встречался в фильме «Шерлок Холмс», где он играл такого сутягу. Замечательно он играл этого сутягу и выглядел замечательно. И я спросил, как вам удается в течение всей жизни так замечательно выглядеть? И он мне сказал, вы знаете, я в своей жизни никогда не размышлял о проблемах больше 15 минут, а проблем у него в его жизни хватало. И вот такой блистательный комик играет роль, за которой стоит весь, можно сказать, нарождающийся, находящийся на сносях мировой авангард, а против него стоит один скромный, худенький, еще невзрачный, вскоре он, конечно, станет сверхпопулярным, артист Павел Кадочников. И артистка Людмила Целиковская поет песню, в которой уже мы слышим не столь много лиризма, сколь очень и очень сложной музыкальной фактуры, которая скорее свойственна композициям Прокофьева, чем европейским лирическим мелодиям.
Cheers!
Целиковская, конечно, актриса, которую уже любили и которая была суперзвездой того времени, пела за кадром поразительные сопрано Пантофель-Ничецкая, которая брала любые ноты и значительно выше тех, которые ей приходилось брать по роли. Но самое главное было не в том, возьмет она верхнюю ноту или не возьмет, а в том, что это подспудно была дальнейшая развилка, и каждый человек должен был понять, какую сторону он выберет все-таки. Ведь Керосинов в своем комизме обладал обаянием, обладал возможностью всегда применить разные новации, а новаторов у нас всегда любят. И очень скоро ситуация стала не такой простой. Постепенно прошло 10-15 лет, и в 1948 году было знаменитое постановление об опере «Великая дружба», в котором выяснилось, что большинство композиторов шли за Керосиновым, как это ни странно. Если бы это постановление было написано, предположим, еще через 50 лет, на 50 лет позже, скажем, в 2000 году, оно бы звучало еще более мощно, потому что практически не оказалось серьезной группы композиторов, которые последовательно бы отстаивали бы те позиции, которые когда-то показывал композитор, роль которого играл Кадочников. В этой группе могли бы оказаться, скажем, в 2000 году Нина Рота, Эдуард Артемьев, Геннадий Гладков, Алексей Рыбников, а против них выступала гигантская ассоциация во главе с Штокхаузеном, Ксенакисом, Берио, Булезом, Пендерецким, нашими Денисовым, Губайдулиной. Их перечислить не перечислять. То есть я хочу сказать, что вот в этом фильме вдруг обнаружилась шутливая, но серьезная проблема. Эта серьезная проблема до сих пор остается нерешенной, и до сих пор каждый композитор в какой-то момент отвечает для себя, будет ли он дальше керосинить вместе с Сергеем Мартинсоном или постарается найти какую-то мелодию вместе с Кадочниковым, который так мило и так наивно и обаятельно сыграл в этом фильме свою роль. Я еще хочу сказать, что про Дмитрия Борисовича можно говорить по-разному. В постановлении 1950 года каким-то странным образом он не попал. Он был в первом варианте постановления, а когда его стали оглашать, вдруг его фамилии в формалистах не оказалось. Он оказался хорошим. Не всем так свезло, говоря языком Шарикова. Я думаю, что это не просто было везение, это была позиция. И все же у Дмитрия Борисовича были серьезные аргументы, которыми он мог бы сказать, что его музыкальная жизнь прошла с очень и очень значительным плюсом. Он один из первых стал сотрудничать с самыми лучшими нашими инструменталистами. Он писал музыку, которую играл Давид Ойстер в кинофильмах, а это уже дорогого стоит. У нас сегодня мы не найдем никаких сочинений, которые бы играли современные мастера, скажем, Спиваков или Башмет, где-то в каких-то фильмах. Такого просто не бывает. А вот Ойстрах и Флиер играли эту музыку. И другие мастера высокого класса играли. Одно из лучших сочинений Дмитрия Борисовича, написанное во время войны, это его 24 прелюдии, которые замечательно сыграл Яков Флиер. Он один из первых прорвался в 60-е годы, потому что он стал сотрудничать с Робертом Рождественским, тем поэтом, который вместе с Вознесенским Евтушенко, собственно говоря, выражали интонацию 60-х годов. В 65-м году он написал «Реквием» на слова Рождественского, который был выдвинут на Ленинскую премию. Но он был выдвинут так, что музыка была в этой номинации, а слов не было. И Рождественский совершил мужественный поступок, он снял музыку. И таким образом с этой номинацией он уравнял себя с поэтом, который, конечно, был его соавтором. Есть одна работа, которая сегодня во Франции очень популярна. Мы вот не любим играть музыку того времени, а французы вдруг неожиданно обнаружили, что музыка Кабалевского у них замечательно проходит. Замечательно проходят его детские концерты, то «Березка, то рябина», над которым многие как бы посмеивались в фортепианном концерте, замечательно слушается.
От морей до гор.
лучше всего слушается серьезное очень произведение – это опера «Кала Бриньон», написанная по произведению Ромена Ролана. В 1938 году написана была эта опера. В дальнейшем Кабалевский ее переделал, сделал очень серьезную вторую редакцию. И мне кажется, что это сочинение очень интересное и вполне могло бы войти в репертуары наших отечественных театров, потому что по качеству она, конечно, несравнимо лучше того, что подчас сегодня нам предлагается. Вообще Дмитрий Борисович был человеком очень высокого качества. И не случайно, что свою жизнь он закончил вот как. Он стал упорно и постоянно вести в школе 209 телевизионные программы музыки в общеобразовательной школе. И тысячи школ по этой методике стали проходить такую же программу «Уроки музыки в общеобразовательной школе». И, конечно же, из тех, кто эти программы проходил, потом родились новые музыканты, и они пришли в оркестры, и сегодня мы их слушаем, потому что без пропаганды музыки в нашей стране вот таким образом, мне кажется, что получить серьезное качество музыки в любом жанре просто невозможно. И то, что Кабалевский пошел на такую черную работу, в общем, вы понимаете, что значит преподавать в обычной школе совсем не молодому человеку. И это говорит о том, что он себя ощущал миссионером и просветителем. И поэтому мне кажется, что мы во всех смыслах должны отдать его памяти должное уважение, понимание и благодарность.
Вы слушали авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла «Кумиры 20 века. Иллюзион. История жанра». Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.